Покинув зал игровых автоматов, я вступил в холл. Ну, или как оно называлось в СССР, понятия не имею. Это было достаточно просторное помещение с высокими окнами, разумеется, по большей части разбитыми, и мягкими, обитыми велюром диванчиками, по большей части выпотрошенными, с пружинными внутренностями наружу, каждый из которых должен был наглядно демонстрировать преимущества колхозного строя перед мелкособственническими фермерскими хозяйствами. Холл был густо увешан портретами передовиков колхозного производства, доярка с изрядными формами, обветренными механизаторами в кепках и опрятными управленцами, парторгом, главным агрономом, зоотехником и, конечно, председателем Прокопенко Гаврилой Тарасовичем. Но на этот раз, помня свой промах в зале игровых автоматов, я не дал себе расслабиться и засмотреться на выцветший красный нос Гаврилы Тарасовича. Я сразу же атаковал. Поразив выстрелом в спину левого демосталкера, их было двое в этом холле, и обоих я даже не успел толком рассмотреть, я прыжком ушел назад в зал игровых автоматов. И очень вовремя. Второй демосталкер уже поливал свинцом то место, где я был секунду назад. В висках бешено стучала кровь, и я выбивал импровизированным шомполом из каленой проволоки предыдущую пробку из ствола сигнальной ракетницы и сразу же нащупывал следующую в кармашках разгрузки. И какой же у меня в голове расцвел, извините за выражение, когнитивный диссонанс, когда я обнаружил, что пробок у меня больше нет. «Брат, а у тебя патроны вообще остались?» — громко крикнул я, обращаясь к демосталкеру. Не спрашивайте, на что я рассчитывал. Ответом мне послужила длинная, не по-человечески расточительная очередь из Калашникова, которая завершилась характерным сухим щелчком досылателя над пустым магазином. Тут же я сорвал с плеча свой бессменный АК-47 и, отважно ворвавшись в холл, обрушил на исчадие ада густой поток раскаленного свинца. Для понимания моих действий принципиально важно знать, что каждая четвертая пуля в магазине была зажигательной. Демо-сталкер на 80% состоял из соломы. Да-да, по сути, это была соломенная чучелка, развоплотившаяся, охреневшая, никчемная и одержимая внутри, внушенная ему хозяевами зоны жажды разрушения. И оно запылало гигантским огненным факелом. Не успел я воссоединиться с тигренком, да и вообще ничего не успел, только выйти из клуба, как вновь услышал щелчок затвора. Музыка зоны, так ее за ногу. «Оружие на землю, руки за голову, говори, как зовут», произнес бесцветный голос за моей спиной. «Не демосталкер. Те так складно чесать не умеют. На счастье всем нам». Я положил рядком пистолет системы голосовкера и автомат, поднял руки и назвался. «Комбат, значит, тот самый, который принцессу немецкую, того, спас». В голосе послышались нотки теплоты. «Я, да», — я усмехнулся. «Местные знаменитости мне давали побыть редко. У сталкеров плохая память». «Это точно комбат. Мы его вчера с водокачки видели», — добавил другой голос, пониже и поавторитетней. «Одного взять толк не могу. С ним же какой-то малец вроде вертелся, на вроде отмычки». «Где твоя отмычка, комбат?» Я быстро прокачивал ситуацию. «Дело так себе. Если они меня вчера видели с водокачки, значит, это каперы. А про каперов нам известно что? Что больно жадны они до ценного хабара. А ценный хабар у нас где? Правильно, в рюкзаке у тигренка, которого они приняли за мою отмычку. Только бы тигренку хватило сообразительности посидеть там в скверике еще хотя бы 10 минут, пока я не закрою вопрос с этими хищными кентами». Думая так, я отвечал. «Это не мой отмычка был. Да и вообще он не отмычка. Турист. Недоумок такой, а привеченный. Я его вчера из петли Мёбиуса вытащил. Я всегда имел в виду, что самая лучшая ложь делается из правды, поэтому врал по минимуму. Довел до границы Дион и сдал военсталкерам с Янтарного». «А здесь ты чего делаешь?» «Да вот тут наводочку дали одно. Старовато, но шансы есть. Проверю наводочку и на хату потопаю». «А можно вопрос не по теме?» — спросил третий голос. «Можно. Только разрешите, я к вам повернусь и руки опущу. Глупо как-то говорим, не по-людски. Валяй. Я действительно повернулся. Точно каперы. Точно трое. Атос, Портос и Арамис. Мушкетеры, твою дивизию. У одного из каперов рюкзак был необычного для зоны типа карандаш, а в нем явно находилось что-то очень высокое, габаритное. Капер с загадочной ношей выглядел наиболее компетентным, серьезным, так сказать, атосом. Двое других были обычными середнячками. Ни особых успехов, ни особых провалов. Сколько таких по зоне лазит, мама, не горюй. «Так что за вопрос?» — сказал я, потихоньку овладевая ситуацией. «Что ты в зоне вообще ловишь, если ты тот самый комбат? Ведь ты, говорят, дохренища капусты тогда с гражданских взял. На всю жизнь хватить должно было». Поскольку на этот вопрос я уже отвечал раз 100, у меня кристаллизовалось несколько замечательных отмазок. Первую попавшуюся из них я использовал. «Питаю страсть к азартным играм. Красиво пожил. Спустил деньжата все в сочах». «Что, вот так все и спустил?» — спросил меня самый молодой из троицы. Арамис, так сказать, хотя по смыслу даже скорее Д'Артаньян. «Да, чеки из казино, извините, предъявить не могу. Не захватил с собой почему-то». «Ладно, это все очень интересно», — сказал старший каперов изменившимся голосом. И я сразу же внутренне напрягся. «Но что у тебя с хабаром?» «С какой целью интересуетесь?» — обнаглел я. «Купить хотим. По хорошим ценам». «Купить? Я был бы искренне удивлен, с каких это пор в зоне трое вооруженных мордоворотов покупают хабар у одного невооруженного, да еще и по хорошим ценам. Но про капера услышал разное, так что, может, старший не врет». «Купить. Но не продать ты не можешь. Вот в этом и трюк, понимаешь? Чего ж тут непонятного. Поэтому показывай контейнер и рюкзак тоже». Меня, конечно, сильно злила такая постановка вопроса. Я бы с большим удовольствием отмудохал их совковой лопатой. Да вот беда. Совковой со мной не было, только саперная. Короче говоря, показал я им контейнер. Пустой контейнер престарелого лузера. «Тю!» — разочарованно протянул Д'Артаньян. «Ну ты даешь! Третий день по зоне шаришься, а в контейнере даже вертячек нет. Хоть бы волчьи слезы какие подобрал». «Волчьих слез у вас, похоже, у самих полурюкзака». «Это ты о чем?» — не понял тот капер, которого я определил в Портосы. «О том, что по виду у вас в карандаше лежит дурища килограммов на 70. Как такое можно носить без антигравитационных артефактов, ума не приложу. А значит, волчьи слезы у вас имеются». «Да где там 70?» — возразил старшой. «Там и 15 нет. Кстати, знаешь, что лежит в рюкзаке?» «Откуда мне?» «Надгробие». «Надгробие?» «На том краю Хиросимы королек 5 дней назад грабанулся. Слыхал о таком?» «Племянник Сидоровича, у которого пальцы сросшиеся на ногах». «Он». «Так вот, нет его больше. Несем ему памятничек на могилу». «Это что-то новое. С каких пор сталкеры памятники друг другу в зоне ставят?» «А с таких пор, что Шива с Макаром думку имеют, откуда дымосталкеры берутся. Считают они, что над Хиросимой особая блуждающая аномалия ходит, которая силу витальную из растений до зверья всякого в людские останки переносит. И начинают эти останки потом шляться по зоне, да по нашим садить, будто нам зомбей со снорками мало». «А надгробие что, крест животворящий?» — спросил я. «Не крест, восьмигранник. Шива это вычислил на научной основе. Конструкция у надгробия такая, что витальную силу оно над покойничком рассеивает, не дозволяет ему матрицироваться и в дымосталкера превращаться». «Шива еще говорил, — прибавил Портос, — что дымосталкеры эти не просто так появились, а что козел из Наутилуса, профессор какой-то зарубежный, их специально разводит, чтобы нашему брату-сталкеру тяжелее было хабары таскать». «Какой такой профессор? С какого такого Наутилуса?» Но от вопросов я воздержался, из опасений, что вот-вот появится тигренок. Тогда вся моя игра в бедную сиротку без грамма хабара будет разоблачена, и придется продать подсолнух за 30 целковых. И ладно бы подсолнух, главное ножницы. Их потерю тигренок точно не переживет, начнет блажить, орать. Тут-то они его пришьют, за просто так, как у нас это водится, зона, дескать, брат. «Ладно, комбат, интересно побазарили, но пора и честь знать», — сказал старшой Каперов, так будто это я их остановил и вопросами закидывая. С этими словами они все как по команде развернулись и, не говоря ни слова, двинули на запад, прочь от клуба в направлении на дюны. Я подождал пару минут, сидя на ступенях клуба и делая вид, что старательнейшим образом перешнуровываю свои высокие армейские ботинки. Удостоверившись, что каперы скрылись из виду, я пошел искать тигренка. И обнаружил его сидящим за постаментом памятника воину-освободителю. Он рисовал обломками кирпича какие-то схемы. «Вот дает! И я тут воюю, и я твой хабар спасаю, а ты, оказывается, художествами занимаешься!» «А чем еще заниматься?» — оправдывался тигренок. «Я увидел, что вы с этими тремя типами разговариваете, и подумал, что мне, наверное, торопиться не следует. Вот я и решил пока прикинуть, а не съездить ли мне на студенческую конференцию по робототехнике в город Харьков. А если съездить, то с каким роботом? Ну, не с тентаклем же. Надо нового проектировать. Вот я и начал. Чего время-то терять?» «Хоть он и чайник, но интуиция у пацана что надо», — подумал я с одобрением. «Ну, это... светило робототехники. Надевай свой рюкзак и почесали. До грибного леса нам идти еще часов пять. Там заночуем».